по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1112-я встреча у нас с вами сегодня. Начинается рождественская, предрождественская неделя. В наших российских условиях, российских реалиях у нас есть больше возможностей праздновать Рождество Христово. И мы с вами можем это начинать делать уже сейчас. На самом деле, во многих церквях начали праздновать уже раньше. Начали праздновать еще вот в конце ноября, начале декабря. И, кстати говоря, у нас будет возможность также продолжать до после Нового года, до 8, до 9 января, до того, как мы все выйдем на работу после этих новогодних рождественских праздничных каникул. По страницам Библии сегодня у нас с вами Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Оля Кракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. У нас с вами будет в этом году немножко необычная история. Дело вот в чем. Есть несколько проповедей, которые я записывал в свое время доктор Джон Вернон Маги, как раз к Рождеству, вот на эти рождественские программы, на рождественские праздники. В этом году мы, однако, решили сделать немножко по-другому. Мы решили все-таки в рождественские дни, новогодние дни продолжать наше изучение Библии. Мы решили продолжать идти по нашему обычному сценарию, по нашему обычному плану. Мы с вами читаем книгу пророка Михея, но также в наших вводных частях, нашей вступительной части, мы сделаем переходы, и мы будем говорить, конечно, о том, что вот это все означает для Рождества Христова, и что Рождество Христово означает для нашей жизни. То есть вот эту связку с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа мы сделаем в наших вводных частях. Ну, а по Библии мы с вами будем продолжать чтение книги пророка Михея. Кстати говоря, и рождественские программы в связи с этим у нас тоже будут. Те, кто уже читал книгу пророка Михея, я думаю, даже сразу скажут, что это за глава, что это за текст, и почему, читая книгу пророка Михея, мы, конечно, с вами будем о Рождестве Христовом говорить тоже, но будет это уже несколько позже в этом нашем цикле по книге пророка Михея. Я напомню, что мы читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, делаем это за 5,5 лет. Как раз одна из причин, по которым мы сейчас все-таки не стали повторять рождественские проповеди, а мы решили пойти дальше, заключается как раз в том, чтобы мы с вами могли продвигаться по Слову Божьему, чтобы мы не останавливались. Это действительно важно. Важно, чтобы Слово Божие читалось, чтобы Слово Божие изучалось. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Тут есть несколько интересных вопросов в комментариях. Я хотел бы с этих вопросов сейчас и начать. Часть этих комментариев, знаете, к чему здесь сводится? Она сводится к вопросу о терпении. И она сводится к вопросу о покаянии. Например, Ольга пишет: «Молюсь за своих детей и верю, что Господь коснется их в то время. Он время знает, день и час. Я в это верю. Я дитя Божие, и Он слышит мою молитву». Вот это важная история. Мы продолжаем молиться. Это как раз ответ. Помните, у нас был разговор? Когда мне понимают, что мне молиться, продолжать просить Бога, а когда не надо уже продолжать, не надо молиться об этом. Когда Господь успокаивает, именно конкретно Господь успокаивает, вот не надо об этом молиться. Такое бывает, когда Господь нам действительно говорит, вот об этом молиться не надо, потому что в этом моей воли нет. Это не касается таких серьезных вопросов, как то, о чем вы пишете, в частности, покаяние детей. Я не представляю себе отца или мать, которая скажет, что вот я больше не буду молиться за покаяние детей или о покаянии детей, потому что вот хватит. Ну, я не знаю, как это вообще может быть. Я не знаю, как такое можно допустить. Как можно сказать, что хватит об этом молиться? Это было бы по меньшей мере странно, согласитесь. Вот. Бывают ситуации, однако, когда действительно Бог показывает, что все, вот сейчас в ответе на эту молитву, в ответе на эту молитвенную просьбу, а моей воли нет. То есть вот этого не будет. Такие ситуации действительно случаются. И был вопрос, почему у нас весь этот разговор-то зашел. Да, был вопрос о том, продолжать молиться или нет. И Тут только вы и Бог можете сказать. То есть только вы, ища волю Божию, можете сказать. И вот дальше мы с вами переходим к тому, о чем написала Жанна. Жанна пишет: спасибо за это вступительное слово о смирении. Я получила ответ в свою жизнь. Дефицитов практики смирения я лично не испытываю. Приходится много смиряться, чтобы обрести навык, как терпение и долготерпение. Долготерпеть – это непростое решение. Но верю, что Бог может провести и через это. Вот тут есть одна тонкость. Я не знаю, касается это напрямую Жанны или нет. А смирение, долготерпение работают обоснованы там, где Бог действительно хочет, чтобы мы смирялись, там, где Бог хочет, чтобы я смирялся, я смирялась, да, вот в зависимости от того, кто вы. Значит, вот в чем здесь есть сложность. Иногда люди водружают на себя такие кресты, в кавычках кресты. Они говорят: я несу свой крест. Но это такой крест, который Бог нам не заповедовал нести. Это такой крест, который Бог нам не дал. И вот это важная история. Люди начинают говорить о том, что вот я такой смиренный, Бог меня к этому побуждает, и Бог меня к этому ведет. А на самом деле это, конечно, совершенно не так. Вот пару примеров приведу, да, может быть, даже на самом деле одного примера хватит. Когда женщина говорит о том, что вот я такая смиренная, меня муж обижает, на меня муж орет, он меня бьет, а я смиренно все это терплю. Она думает, что это смирение. На самом деле она потакает своему мужу в своем грехе. Я знаю даже ситуацию, когда женщина находилась в очень тяжелых условиях дома. Муж реально над ней издевался. Она говорила: ну как же, я пастору не могу об этом сказать. Как я ему об этом скажу? Потому что тогда я буду несмиренной женой. Интересно, что... Даже не столько интересно, скорее страшно, что он даже добавлял вот к этому. И он говорил: так, если ты пойдешь к пастору, если ты пожалуешься, то ты плохая жена. Ты несмиренная жена. Ты должна меня слушаться. И вот было издевательство. Были даже побои. Вот, но она, даже когда ее спрашивали, что случилось, она говорила: она ударилась случайно, ну и так далее. Вот это не смирение. Я понимаю, что бывает сложно иметь смирение там, где оно должно быть. Бывает сложно иметь смирение там, где действительно требуется оно. Но бывают случаи, когда мы выдаем что-то за смирение или пытаемся представить себе, что это смирение, а это таковым не является. Когда над вами издеваются, когда это мешает вашим отношениям с Богом, когда это мешает и когда это препятствует вашему физическому благосостоянию, сказать о том, что я просто такая смиренная, ну, потому что вот он меня бьет, но он же сказал, что ты христианка, должна терпеть, это значит издеваться над собой, это значит позволить мужу над собой издеваться. Или похожая ситуация, опять буду говорить с точки зрения жены в отношениях с мужем: я такая смиренная, он просит меня, он требует от меня, даже не просто просит, а требует, чтобы я ему покупала выпить. Я смиренно иду и покупаю. Нет, это вопрос не смирения, это вопрос потакания греху. Вот не надо путать смирение и потакание греху. Ладно, еще один пример все же. И это сложный пример, это сложная история. Это так называемое смирение на работе. Чего от вас требует начальник? Он вас требует того, что вы должны делать, что от вас ожидается по вашей должностной инструкции? Или он от вас требует того, что ему в голову пришло? Начальник требует, например, чтобы вы пошли, не знаю, в магазин и купили какие-то продукты для офиса или даже для него лично. Или, короче, сделали что-то такое, что в принципе, во-первых, не соответствует вашей должностной инструкции и даже пониманию этой инструкции. Я понимаю, что у нас не везде и не у всех они есть, эти должностные инструкции, записаны. Да? Но вот, а понимание это все равно есть. И у меня не существует желания, и там, не знаю, понятного желания это сделать, а просто из смирения. Смирение и забитость – это тоже разные вещи. Их тоже нужно различать. Более того, когда человек начинает выходить из состояния забитости и из этого ложного смирения, он думает, что он независим, он думает, что он проявляет себя как независимый человек. На самом же деле это может быть агрессия. То есть сначала агрессия будет пассивной, потом эта агрессия активизируется. Да, вот она становится активной. Поэтому, с одной стороны, да, давайте молиться, чтобы Бог нас учил смирению. Но, с другой стороны, смирение добровольное. Смирение по Божьей воле. Бог работает в нас, Он нас смиряет. И мы послушны Его воле. Если я сейчас возьму и скажу так, Жанна Михайлова, значит, смиряйтесь. Или вы, не знаю, каждый день участвуете в эфире, или у вас будут большие проблемы. Вы спросите, Жанна, спросите, Олег, а с чего? Почему вы вдруг мне так сказали? С чего я должна? Да просто я вот сказал. Я пастор, я мужчина, я более взрослый христианин, я сказал, теперь смиряйтесь. Вот вы будете абсолютно правы, если убежите от этого так, чтобы пятки сверкали. Вот. И вы будете абсолютно правы, если еще скажете кому-то из моего начальства, что я себе позволяю. При этом пытаясь прикрыть это христианским смирением. То есть, с одной стороны, есть подлинное, настоящее смирение, а с другой стороны, бывает смирение как прикрытие, когда существует более серьезная проблема какая-то. И мы говорим, или человеку говорят, смиряйся. Смирение как прикрытие для издевательства. К сожалению, в христианской церкви бывали ситуации, причем много раз бывали ситуации, когда именно такое прикрытие смирением и имело место. Так что, пожалуйста, давайте все просто с этим будем аккуратны. И давайте не позволять, сейчас использую словечко, но оно уместно в данном случае, это такое современное английское словечко, абьюзер. Так вот, давайте не позволять абьюзерам взывать к христианскому смирению, к нашему. Это не их дело. А апостол Павел имел в своей жизни опыт смирения, когда он действительно смирялся. Он смирялся прежде всего перед Богом. И когда Бог его вел, он также смирялся перед людьми. Но также, когда его, например, стали избивать, как римского гражданина, при том, что он римский гражданин, он сказал, что он вообще римский гражданин, вы не имеете права меня избивать. И тут ни о каком смирении речь не шла. А когда его хотели просто в Филиппах тихонько так, незаметно выпустить из тюрьмы, ну, только чтобы не сделать никакого возмущения народного. Он говорит, нет, вот давайте пусть те, кто меня сюда посадили, пусть они придут и выпустят. То есть это не вопрос смирения был. Он ни в коем случае не смирялся, например, перед лжеучениями. Ну, вот эти люди в галатийских церквях, они лжеучения несут, а давайте мы будем такими смиренными. Не выходит. Потому что это не про смирение, это про другое. Денис Лысенко пишет, интересно, как видеть в человеке хорошее, когда он всем показывает свой пофигизм. Ну, пофигизм, Денис, если я правильно понял выражение, это еще не самое плохое. Это то, что ему все равно. Вот это со знаком, даже не со знаком минус, со знаком ноль. А бывает, ведь он показывает и со знаком минус. Тут серьезно. И дальше Денис продолжает. И доводит всех до ручки. Да, тут уже действительно знак минус. А как видите, человек хорошее. Тут, я сразу, кстати, прочитаю. Татьяна Толкачева пишет тоже. Здесь рядышком у меня этот комментарий. Да, нам нужны люди, поставленные Богом. Да, причем люди, поставленные Богом во всех сферах. Где угодно такие люди, поставленные Богом, нам нужны. И Богу самому они нужны еще более. Теперь, как видеть хорошее. Помните, я как-то вам говорил о том, что существуют, не знаю, крайние позиции, да, крайние позиции в христианстве. Есть в христианстве две крайние позиции. Интересно, что и та, и другая позиция имеют библейские основания. И более того, как-то эти позиции сочетаются, ну, или предполагается, что они будут сочетаться. А как? Это не у всех получается, сейчас поговорим об этом. Позиции эти отвечают на вопрос, человек, по сути, в принципе, добр или он, в принципе, зол? Вот вопрос. В принципе, человек добр, и там даже если он весь зол, он осквернен, в нем все равно есть какая-то добрая, хорошая искорка, которую нужно раздуть, которую нужно воскресить, которую нужно оживить. Собственно, Бог это и делает. Или другой вариант. Человек, в принципе, зол. В принципе, он негодяй. И нечего там раздувать. Его не нужно раздувать. Там никакой искорки нет. Единственное, что нужно, единственное, что человеку может помочь, это воскрешение, это второе рождение, рождение свыше. То как раз, что и дает нам Бог. Вот это принципиальный вопрос о состоянии человека. Я помню, как ты говорил уже о том, что разные христианские церкви или разные части христианской церкви подходят к этим вопросам по-разному. То есть то, что есть на Западе, то, что есть на Востоке. Не только к этим, кстати говоря. Так вот, в западном христианстве часто считается, что человек в принципе, да, он изначально творение Божие, вот это важно, и в ответ на вопрос как раз Дениса, как увидеть добро, а пытаться видеть даже в этом негодяе Божие творение. Вот. Так вот, в западном христианстве зачастую делается акцент на том, что мы все, наша природа целиком, от начала до конца извращена грехом. И нет во мне, в моей плотской природе ничего доброго. Единственная возможность – это возможность возрождения. И я как раз стою на этой позиции, хотя и не довожу ее до крайности. Есть люди, которые сразу к любому человеку, особенно к любому неверующему человеку, сразу подходят, знаете, с такой презумпцией виновности. Ну, ты не веришь, значит, ты точно негодяй. Ты не просто способен на любую гадость. Ты и сделаешь эту гадость. Такой подход, к сожалению, действительно существует. В восточном христианстве есть другая позиция. Это позиция о том, что в каждом человеке, в каждом негодяе, даже самом жутком, даже самом страшном негодяе, всегда есть вот эта искорка Божия. То есть, когда апостол Павел говорит, что мы были мертвы или вы были мертвы во грехах, это все-таки элементы иносказания. Я исхожу из прямого понимания Библии. То есть, это не иносказание. Мы действительно с вами в наших грехах были мертвы. И мы нуждаемся только в одном – возрождении, которое дает Бог. Но тогда с такой позиции как раз и появляется вопрос, который задаете вы, Денис. Как видеть человека хорошего в любом человеке? Так вот, хорошее в человеке, прежде всего в грешном человеке, потому что в покаявшемся, в уверовавшем человеке, там немножко другое, сейчас к этому подойдем. В грешном человеке хорошее – это то, что еще осталось или что еще есть от этого образа Божия. И сам тот факт, что этот человек сотворен по образу Божию. Хорошее в человеке, вот оно оттуда, оно не от него, оно именно от Бога. Что касается верующего человека, что касается христианина, то хорошее в человеке, хорошее в христианине все-таки с другой стороны, с другой точки зрения. Хорошее в человеке, хорошее в христианине возникает от того, что Бог работает в нем, Бог действует в нем. Если я сделал что-то хорошее, то это сделано именно действием Божьим в моей жизни. Вот оттуда оно происходит. Значит, как видеть человека хорошее? Видеть Божие дитя. Вот, или потенциальное Божие дитя. Если пока еще этот человек неверующий. Видеть Божию милость. Понимать, что Бог его возлюбил. Но есть еще одна история, есть еще один ответ. Бог возлюбил нас тогда, когда ничего хорошего в нас увидеть было невозможно. Христос умер за нас, как мы с вами читали несколько раз уже, неоднократно уже в послании к римлянам, когда мы были еще грешниками. Вот это важно. Значит, это не потому, что Бог такой посмотрел и говорит, хорошие ребята, надо за них умереть, Иисус. Нет, конечно. А это потому, что Он нас сотворил. Это и есть безусловная любовь. И вот это бывает очень сложно в нашей повседневной жизни. у некоторых протестантов, особенно если мы берем, скажем, такой англоязычный мир, англосаксонский мир, были, ну, просто очень крайние такие взгляды, крайнее понимание всей этой истории. И там действительно получалось зачастую, что вот это просто негодяй, любой человек, который не наш, или, точнее, любой человек, который не принадлежит Божьей Церкви, на него смотрели с таким презрением или с жалостью, что, в общем, в данном случае похоже, потому что жалость – это сродни презрению. Но если мы с вами говорим о Божьем взгляде, он смотрит на мир с любовью. Любит ли Бог неспасенного человека? Да, неспасенного человека, человека, который не принимает спасение, Бог тоже любит. Но для того, чтобы эта любовь проявилась, важно нам обратиться к Христу, важно нам обратиться к Господу. Так что как быть, как вести себя, как видеть доброе в человеке? Понимать, что да, наша природа испорчена, наша природа – это природа греховная, но при этом помнить, не забывать также о том, что каждый человек сотворен по образу Божию. Давайте обратимся к Священному Писанию, но прежде чем это сделать, будем обращаться к Богу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, направляй нас сейчас, веди нас по Слову Твоему Святому. Да будет честь и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1112-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами начали серию бесед по книге пророка Михея. Мы отметили, что Михей был младшим современником пророка Исаии. Кстати, про Михея говорят, что это один из малых пророков. Так оно и есть. Но, друзья, никогда не преуменьшайте малых пророков. Эти люди открывали Божию волю, причем не только для своего времени, но и для нас сегодня. Потому что пророк изначально исходит из какой-то ситуации его времени, но дальше то, о чем он говорит, переносится и на современные ситуации. Таким образом, пророк, с одной стороны, и во времени, то есть он говорит для своего времени, но, с другой стороны, он вне времени. Его пророчество относится к каждому из нас. Хотя пророк Михей происходил из Южного царства, его слово по большей части обращено к царству Северному. И особенно это относится к первым, наиболее ранним его пророчествам. Это, собственно, первая глава или даже первые две главы книги пророка Михея. Мы с вами это увидим уже сегодня. Давайте откроем книгу пророка Михея. В первой части этой книги говорится о том, кто подобен Богу в провозглашении грядущего суда за совершенные грехи. Надо сказать, что эту книгу порой действительно называют «книгой суда». Однако это несправедливо, потому что здесь гораздо больше, чем просто суд. В этой книге перед нами и проявление милости Божией, проявление Его доброты. Именно Он, Бог, прощает беззаконие. И именно Его прощение – неизмеримо больше того прощения, которое принято у нас, у людей. Понимаете, мы прощаем просто потому, что нам так хочется. Наше прощение зачастую не предполагает того, что за грех или преступление должна быть расплата. Ну вот просто я решил, как говорят, на это посмотреть сквозь пальцы. Или, как говорит молодежь, давайте мы просто на это забьем, давайте не будем обращать на это внимание. Но знаете ли вы, что Бог никогда не прощает, пока не понесена расплата? Такова основа Божьего прощения. Он не прощает просто усилием своей воли. Дело в том, что Он святой Бог.
Да, он прощает на основании своей любви, своей милости. Однако между Божьей милостью и Божьим прощением есть еще один важный шаг. И состоит он как раз в том, что Сын Божий, Иисус Христос, пошел на крест за нас и вместо нас, понес наказание за наши грехи. И вот эта книга, книга пророка Михея, открывает нам великую и чудную картину Бога. И ведь это, друзья мои, Ветхий Завет. Критики, начиная еще с XIX века, говорят, между прочим, что Бог Ветхого Завета бесчеловечен и жесток, и нет у него никакой милости, только суд. Да, в Ветхом Завете, конечно, есть суд. Но я вам вот что скажу. Ведь в Новом Завете тоже есть изображение суда, и не меньше, чем в Ветхом. Более того, в Ветхом Завете практически не раскрыто учение об аде. Оно появляется только в Новом Завете. И знаете, кто это учение раскрывает? Иисус Христос. Порой говорят, ну, я не верю в ад, потому что я исповедую милость, я исповедую учение Иисуса Христа. Знаете, друзья, если вы исповедуете, если вы принимаете учение Иисуса Христа, то, среди прочего, вы должны принять и учение об аде. Среди прочего, вы должны принять и учение о суде. Так что, если вы хотите принять учение Христа, то вам придется принять и ад. Другого выбора у вас просто нет. Ну, на самом деле, он, конечно, есть. Вам придется в качестве альтернативы просто отвергнуть учение Христа вместе с его составляющей, с учением об аде, если не хотите принимать все, что он говорит, в том числе и все, что он говорит о суде. Вот эта картинка такого милого, доброго, всепрощающего Христа – это абсолютно не библейская картинка. Да, Бог прощает, но для того, чтобы прощение стало возможным, должна была быть смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте. Да, Бог прощает, но для того, чтобы это прощение стало возможным, мы с вами должны принять то, что сделал Бог. Иначе просто так этого прощения не будет. Читаем 2 стих 1 главы книги пророка Михея. «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего». Это относится ко всем народам, ко всей земле. И вот здесь я хочу остановиться и привлечь ваше внимание к тому, что здесь происходит. Автор призывает все народы услышать. И более того, сам Бог призывается в качестве свидетеля. Бог, который находится в своем святом храме, в небесах. Но вот дальше это расположение меняется. Сам Бог сходит на эту землю. Смотрите, еще раз 2 стих. «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее, да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего». То есть пока мы видим, что Бог призывается в свидетели, но Бог при этом находится в небесах. Но вот дальше происходит следующее. Мы читаем 3 стих. «Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли». Бог сам сходит на эту землю. И здесь невероятно красивый, но в то же время и жутковатый, даже пугающий язык. Господь наступит на высоты земли или даже будет топтать высоты земли. Здесь можно переводить по-разному. Что же это за высоты такие? Тут надо напомнить, что и Самария, и Иерусалим были построены на горах. Вся эта земля, вся эта страна была страной горной. Но на горах израильтяне также строили и жертвенники для своего идолослужения. Это было место идолопоклонства. И вот как раз эти высоты земли со всем их идолопоклонством и будет топтать, давить, уничтожать сам Бог, который сойдет на землю. Однако на горах строили ведь не только жертвенники. На горах строили и города тоже. Иисус не случайно говорил, что невозможно скрыть или укрыть город, построенный на горе. Города имели огромное влияние на жизнь всего общества. Среди прочего, еще и потому, что именно города были, да и сегодня остаются центрами не только великой власти, но и великого греха. И вот поэтому Бог и будет судить города. И обратите внимание, что написано в 4 стихе. «И горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны». Это очень яркое описание, и очевидно, что здесь описано землетрясение. Подобные описания на самом деле неоднократно встречаются в Священном Писании. Тут можно вспомнить, например, книгу Судей, 5 глава, 4 стих. Можно вспомнить пророка Аввакума, 3 глава, 5 и следующие стихи. Мы пока с вами еще не читали книгу пророка Аввакума, но прочитаем. И я уверен, что среди наших слушателей есть люди, которые и так знают. Мы, наверное, также можем вспомнить книгу пророка Исаии, у которого есть все эти образы. Есть и образ Бога, призывающегося в свидетели, и выступающего в качестве свидетеля, и есть также и образ землетрясения. Есть этот образ и в псалмах. И вот тут я все-таки кое-что хочу прочитать. Давайте прочитаем с вами 17-й псалом, 8 и следующие стихи. «Потряслась и восколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него. Накалил он небеса и сошел, и мрак под ногами его». Эти образы должны уже быть нам знакомы. Мы видели их с вами в книге пророка Михея. Бог выступает как свидетель. Бог сходит или не сходит с небес. Бог устраивает это землетрясение. Да, конечно, можно сказать, что это просто про природу. Землетрясение связано с сейсмической, а, возможно, и вулканической активностью, с извержением вулкана. И вот тут возникает вопрос о природе. Существует такое распространенное выражение «природа-мать». Вот даже говорят, что природа-мать так устроила. Но можно задать вполне законный вопрос – а стоит ли называть природу, неодушевленную природу, матерью? Вот можно ли вообще в принципе одушевлять природу? И есть ли матери природе хоть какое-то дело до нас? Ну, с точки зрения поэзии, возможно, один ответ. Да, и поэты действительно одушевляют. Но с библейской точки зрения я бы с этим поспорил. Библия отвечает недвусмысленно. Природе до нас нет дела. Более того, сама в кавычках «природа» ничего и не решает. Миром управляет не природа, как бы мы ее ни одушевляли. Миром управляет Бог. И Бог использует землетрясение как орудие в своих руках. В данном случае это орудие суда. А мы этого не понимаем. Знаете, почему люди любят разговаривать с природой, а не с Богом? Потому что с природой можно договориться. Ну или, по крайней мере, сделать вид, что договорился. Про природу нигде не сказано, что она будет судить. Мы сами придумали эту природу, и мы представляем ее такой, какой нам хотелось бы ее видеть. Но я уверен, что Бог судит. Он судит и страны, и народы, и каждого человека лично. И вот те природные явления, те природные катаклизмы, которые мы видим сегодня, это ведь тоже проявление Божьего суда. А мы не слышим. Мы не хотим слышать. Нам приятнее говорить о природе матери. И при этом Бог продолжает действовать в делах земли. И Бог продолжает судить. И вот здесь перед нами конкретная картина, объясняющая, что происходит. А также, почему это происходит. Почему некогда великие империи приходили к своему краху, к своему падению? Почему великие города испытывали такое крушение? Кто-то скажет, ну, есть территории, подверженные сейсмической активности. Ну да, конечно, есть. Однако люди на этих территориях все равно селились и селятся. И Бог судит и продолжает судить. Дело не просто в сейсмической активности, дело в неком Божьем действии.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
За что же судит Бог? Почему Он это делает? Ответ мы находим в 5 стихе. Ну или, по крайней мере, начало ответа. Это 5 стих 1 главы книги пророка Михея. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечесть Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Здесь Бог через пророка Михея обращается и к северу, и к югу. Он обращается к обеим столицам. Предполагалось, что в Иерусалиме будут поклоняться Богу. Такова одна из функций столицы. Но вот поклонялись ли там Богу? Ну да, в храм, конечно, ходили. Но и на высоты ходили тоже, к идолам. И вот интересная история. Одни и те же люди и в храм ходили, и к идолам тоже. И какой только безнравственности там не творилось. И вот за это Бог обещал судить. И да, Бог исполняет свое обещание. Бог судит. Так было тогда, так остается и сейчас. И вот Бог через пророка Михея представляет взгляд на философию государства, философию правительства. Дело не в государственном устройстве. В диктатуре самой по себе, как в форме государственного устройства, нет ничего плохого. Вот что плохо, так это когда диктатор не чтит Бога. Кто плох, так это человек во главе этой системы, во главе диктатуры. Я не знаю, есть ли разница между, скажем, безбожной диктатурой и безбожной демократией. Ну, один человек во главе государства – это диктатор или много? Это конгресс или какой-то коллективный орган управления? В конце концов, один безбожник или много безбожников? Какая разница? Даже можно сказать, что много безбожников – это хуже. Они больше могут навредить. В разных странах государство устроено по-разному. Но смысл в том, что для успешного функционирования любого государства во главе его должны стоять благочестивые, честные, любящие Бога, преданные Богу люди. Ну а во времена Михея и Самария, и Иерусалим при всей своей внешней религиозности разложились. И сам Бог их судил. Вот таков он, Божий подход к государственному управлению, описанный в книге пророка Михея. И вот дальше мы подходим к первому поразительному заявлению. Я говорил о том, что в каждой главе этой книги есть, по крайней мере, одно поразительное заявление. И первое, пожалуй, самое длинное из всех, которые мы с вами еще прочитаем. Оно начинается в 6 стихе и идет до 16 стиха. Смысл этого заявления в том, что перед нами пророчества, которые исполнились буквально. Это также миниатюрное описание тех разрушений, которые придут в последние дни. Однако пока это лишь местное разрушение. Помните, мы с вами говорили о том, что пророк говорит о местной ситуации, но эта местная ситуация имеет вселенский выход. Слово, которое Бог открывает через пророков, вне времени. Оно выше времени. Так вот, давайте начнем с того, что во времени. В какой-то момент пришли ассирийцы, и они разрушили Самарию, бывшую в свое время красивым и необычайно влиятельным городом. И после этого Самария так уже и не восстановилась. Давайте прочитаем начало этого фрагмента. Я прочитаю 6 стих. «Зато сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда. Не зрину в долину камни ее, и обнажу основание ее». Собственно, так оно и случилось, и во многом так оно остается и до сих пор. Да, это часть палестинской автономии. Но далеко не все туристы, которые едут в Израиль, хотят отправиться и в Самарию тоже. Большинство туристов туда не отправляются. Да и восстановление, о котором я сейчас говорю, было совершено за последние десятилетия. На протяжении долгого времени это действительно было безлюдное место. Это действительно была груда камней. Я перечитаю вторую половину шестого стиха. «Не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее». Это и землетрясение, это и обвал. Фразу «обнажу основание ее» можно понимать в нескольких смыслах. С одной стороны, это про вот непосредственные основания, в прямом смысле. С другой стороны, это значит, что все, на чем была основана Самария, будет обнажено самим Богом. То есть можно будет прийти и посмотреть. Самария будет настолько беззащитна, что ее основания будут не просто разрушены, они будут обнажены. Обнаженность в Ветхом Завете всегда соседствует с позором. Обнажить что-либо – значит опозорить это. Мы с вами еще об этом будем говорить, читая следующие стихи. «Бог опозорил Самарию после того, как Самария позорила Бога». Так вот, то же самое бывает и со многими странами. Страна, народ, или город, или церковь, или семья могут говорить о том, насколько они благочестивы. Но если это благочестие лишь на словах, если это благочестие лишь, что называется, на экспорт, или ради того, чтобы этим похвалиться, то Бог разрушит основание. Мы можем вспомнить историю человечества, мы можем вспомнить историю цивилизаций, мы можем вспомнить, как цивилизации приходили и уходили. Но Бог разрушал, Бог ставил все на свое место. То, что не угодно Богу, будет разрушено. Основания будут обнажены. Да, это позор, но начинается он именно с того, что люди отказываются слышать и слушать Бога. Но мы идем дальше, читаем 7 стих. Мы начинаем подходить к разговору о конкретных грехах Самарии. «Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их, на любодейные дары они будут обращены». Тут трижды используется одно и то же слово или одно и то же выражение – «любодейные дары». Два раза используется слово «идолы», говорится об идолах, об идолослужении, об истуканах. Вот что интересно. Во время раскопок в Самарии действительно не было найдено свидетельств ее идолослужения. Библия об этом говорит неоднократно. Мы знаем, что идолослужение там проходило, и это идолослужение было весьма активным. Однако подтверждений в раскопках нет. Хотя надо отметить, что при раскопках дворца Иезавели были найдены сосуды из слоновой кости, которые использовались для дорогих благовоний, а также для вина. Самого этого дворца нет. Его, кстати, иногда и называют дворцом из слоновой кости. Но некоторые сосуды удалось найти. И вот мы с вами читаем здесь про любодейные дары. Что же это такое? Это те сосуды или те инструменты, те дорогостоящие средства, которые были привезены в Самарию для того, чтобы поклоняться языческим божествам. То есть Самария, Северное царство, привнесла на свою территорию лжерелигию, лжепоклонение, и вместе с этим лжепоклонением пришли и прелюбодейные дары. Это то, что люди получили для того, чтобы им прелюбодействовать. И мы читаем, ибо из любодейных даров она устраивала их, то есть она устраивала этих идолов, а идолы будут разрушены, и дальше на любодейные дары они и будут обращены. Этот стих несколько по-разному переводят, но получается, что эти любодейные дары будут снова использоваться для греха. И они также будут возвращены в те храмы, из которых они изначально происходили. Собственно, так во многом произошло в римские времена. Любодейные дары действительно были обращены на грех, их использовали для греха. Ирод, которого называют, наверное, незаслуженно Иродом Великим, восстановил Самарию. Ему очень нравился этот город. Город действительно был живописным. Кстати, если вам кто-то скажет, ну вот же, Самария есть и сегодня, и вам предложат, например, посмотреть фотографии в интернете, обратите, пожалуйста, внимание, что по своей живописности они во многом уступают тому, что рассказывается в Библии. Так вот, я думаю, что Ирод Великий был ближе к тем живописным временам. Он пытался восстановить Самарию, поскольку ему нравился этот город. Однако вскоре и этот восстановленный город тоже был разрушен. И главным грехом Самарии была половая распущенность. Интересно, что эта половая распущенность маскировалась под религиозность. Ну, то есть мы такие свободные люди. Мы можем делать все, что хотим. И мы читаем в конце 7 стиха. «И всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их, но любодейные дары они и будут обращены». Жители Самарии считали себя свободными людьми. Они могли поклоняться Богу, они могли поклоняться идолам, или так им, по крайней мере, казалось. Они могли даже вроде бы делать и то, и другое, и Богу служить, и идолам. Знаете, когда мы сегодня видим половую распущенность, когда сегодня мы видим, как процветает грех, нам порой говорят, вот это новая история, теперь все по-другому. Мы избавились от всяких оков древней религиозности. Мы поступаем в свободе. Я вам хочу сказать, ничего нового в этом нет. Это хорошо забытое, а может быть, даже и не забытое старое. Иисус говорит о том, что истина освободит. Сын Божий освободит. Если Сын не освободит, то кто же еще? Иисус говорит о себе, «Я путь, истина и жизнь». Мы будем свободными, по-настоящему свободными, только когда Сын Божий нас освободит. Сегодня многие кричат о том, насколько они свободны. Это ложные крики, это ложные заявления. Подлинную свободу мы обретаем лишь в Господе. Знаете, тем из нас, кого освободил Христос, не надо кричать, надрывая глотку, насколько мы свободны. Мы можем провозглашать, и мы будем провозглашать, и мы провозглашаем, сколь велик Господь. Те же, кто остаются рабами греха, стремятся кричать об этой своей мнимой свободе и о мнимых проявлениях этой свободы для того, чтобы как-то заглушить свое рабство, для того, чтобы не осознавать его. Если вы действительно свободный человек, то вы будете славить Иисуса Христа, и вы будете нести эту свободу другим. Одним из грехов самарян была половая распущенность, которую они выдавали за религиозность. Но были в Самарии и другие грехи. Какие именно и какой суд был за эти грехи, мы с вами продолжим говорить уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.